Говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Время и мир».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях этого часа. Израиль расширяет наземные операции в Ливане. В Красноярске избиты малолетние питомцы детского дома. В Багдад введены дополнительные иракские и американские войска. Кабинет министров Израиля принял решение расширить наземную операцию в Ливане. Израильские подразделения продвинутся вглубь ливанской территории на 30 километров, расширив приграничную буферную зону до реки Литани. Цель операции — взять под контроль те районы, откуда Хизбаллах обстреливает север Израиля. В операции, которая рассчитана на месяц, могут быть задействованы до 30 тысяч военнослужащих. На юге Ливана продолжаются бои в районе населенного пункта Бин-Джбейль, базы группировки Хизбаллах. Президент Франции Жак Ширак считает, что израильско-ливанский конфликт угрожает стабильности всего Ближнего Востока. Ширак прервал отпуск, чтобы обсудить с кабинетом ситуацию в Ливане. «Игнорировать требования о немедленном прекращении огня аморально», — заявил он.
Проект резолюции Совета Безопасности ООН, над которым мы сейчас работаем, должен, с моей точки зрения, соответствовать двум требованиям. Восстановление суверенитета правительства Ливана на всей территории страны и признание права Израиля на обеспечение безопасности.
Сказал Жак Ширак. Франция и США, по сообщениям, могут пересмотреть предложенный ими же проект резолюции Совета Безопасности ООН по израильско-ливанскому конфликту. Лига арабских государств предупредила Совет Безопасности об угрозе гражданской войны в Ливане, если не будет заключено немедленное перемирие, предусматривающее вывод израильских войск. В Красноярске выявлен случай избиения малолетних детей. 5 воспитанников детского дома в возрасте до трех лет, были избиты, предположительно, в ночь на 31 июля. Нанесенные детям травмы зафиксировали медики. Ведется следствие.
Прокуратура Кировского района возбуждено уголовное дело по статье 156 «Неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка» и статье 116 «Нанесение побоев» по факту причинения побоев малолетним детям, воспитанникам специализированного детского дома номер 3. Была назначена доследственная проверка, в ходе которой круг лиц, имевших реальную возможность нанести повреждения ребятишкам, был обозначен.
Сказал заместитель районного прокурора Сергей Корякин. Прокуратура Москвы возбудила уголовное дело о краже рисунков архитектора и художника Якова Чернихова из Российского государственного архива литературы и искусства. О пропаже стало известно во время проверки, которую проводили сотрудники Росохранкультуры. Стоимость похищенных ценностей — несколько миллионов долларов. Часть материалов уже обнаружена в продаже на российском и международном антикварных рынках. Абхазия ввела дополнительные милицейские подразделения в Гальский район после инцидента на границе с Грузией, где были задержаны несколько грузин. В ситуации разбирался корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
По сообщению МВД Абхазии, группа из 4 членов грузинского диверсионного отряда «Белый легион» похитила в Очамчирском районе Абхазии жителя города Очамчиры Вову Хашба. Однако Хашба в последующем оказал сопротивление и убил командира диверсионной группы Манучара Панцулая. Члены отряда были арестованы у реки Энгури, разделяющей Грузию и Абхазию. Но совершенно по-другому выглядит эта история по версии грузинской стороны. 7 июля недалеко от села Репгальского района наряд абхазской милиции заметил несколько вооруженных человек. Абхазские бойцы открыли огонь. В результате перестрелки 2 бойца грузинского вооруженного отряда, в том числе Манучар Панцубая, были убиты на месте, еще 3 получили ранения. Грузинская и абхазская стороны договорились о выдаче тел убитых родственникам. Но согласно утверждению грузинских источников, в последний момент абхазская сторона якобы решила использовать эту историю в пропагандистских целях и именно поэтому арестовала подводу с телами покойных у самой границы. Так или иначе, этот инцидент резко обострил обстановку в Гальском районе, куда уже введены дополнительные силы абхазской милиции. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Радио Свобода. Новости.
Киргизия по распоряжению генерального прокурора выдала Узбекистану 5 узбекских беженцев. Все 5 прибыли в Киргизию после андижанских событий в мае прошлого года. Через несколько месяцев они были задержаны и с тех пор содержались под стражей в городе Ош, хотя 4 из них ООН предоставила статус беженцев. Ведомство ООН по делам беженцев обвиняет власти Киргизии в нарушении международного законодательства. Представитель ведомства сказала в интервью «Радио Свобода». «Мы потрясены случившимся. Со стороны властей Киргизии это огромная ошибка. Весь прошлый год мы старались найти убежище для этих беженцев. Мы считали, что это возможно. Но власти Киргизии, очевидно, решили иначе», — сказал представитель ведомства ООН по делам беженцев. «Позором» — назвал случившееся глава комиссии по правам человека при президенте Киргизии. Американские и иракские войска приступили к осуществлению второй части плана обеспечения безопасности в Багдаде. В город введены дополнительно 6 тысяч иракских полицейских и военных и 5,5 тысяч американских. Главная цель — положить конец нападениям и терактам в Багдаде. Первая фаза плана, начавшаяся в июне, успехом явно не увенчалась. Представитель командования войск коалиции в Ираке Уильям Колдуэлл сказал по этому поводу.
Мы знаем, что террористы-смертники стремятся слиться с мирным населением. Они обычно прибегают именно к этой тактике. Они хотят быть как можно ближе, ни в чем не повинным людям, чтобы добраться до них было неимоверно трудно, не причиняя вреда другим людям. Они точно знают, что делают.
Это был представитель командования войск коалиции в Ираке. Московские власти недовольны путеводителем по российской столице известного британского издательства «Lonely Planet», пишет в сегодняшнем номере британская газета «Guardian». По мнению московской мэрии, в путеводителе дана искаженная картина жизни в городе, где якобы царит бандитизм на улицах, магазины забиты поддельной водкой, а жители поголовно заражены СПИДом. Власти Москвы недавно выделили на улучшение имиджа столицы за рубежом около 30 миллионов долларов. Президент России Владимир Путин подписал указ о подготовке вывода из Чечни подразделений МВД, дислоцированных в республике на временной основе. В документе говорится о плане поэтапного вывода в 2007-2008 годах. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Иран заявляет, что последствия санкций против него будут мучительными для Запада. В чем заключается политика США по отношению к Кубе? Демография стран Кавказа, традиции семьи и реалии жизни. И как живется людям после 100 лет. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. За конфликтом между Израилем и группировкой Хезболлах ушла на второй план проблема ядерной программы Ирана. Впрочем, изначально, когда ливанский кризис только начинался, многие так и предполагали, что Иран с помощью провокации Хезболлах пытался отвлечь внимание от себя. Тем не менее, иранская проблема остается. Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в соответствии с которой Иран должен прекратить обогащение урана до конца августа. Предварительный ответ Ирана уже последовал. В воскресенье с заявлением выступил глава Совета национальной безопасности страны Али Лариджани.
Мы не отступим с нашего пути. Обещаю вам, что подобного рода резолюции Совета Безопасности ООН ни в коем случае не повлияют на поведение Ирана. Мы будем развивать ядерную программу, так что они должны решить, не повлечет ли их поведение лишь сокращение числа инспекций МАГАТЭ. Нам бы не хотелось, чтобы это произошло, так что не надо вынуждать Иран идти на такой шаг.
Более того, Иран заявляет, что резолюция Совета Безопасности ООН не имеет законной силы, потому что, дескать, она основана не на фактических данных о том, что страна развивает военную ядерную программу, а на подозрениях, что такая программа развивается. Насколько обоснованы эти заявления? Мои коллеги из иранской редакции «Радио Свобода. Свободная Европа», «Радио Фарда», беседовали на эту тему с послом США в Международном агентстве по атомной энергии МАГАТЭ Грегори Шультом.
Резолюция Совета Безопасности ООН настолько законна, насколько вообще могут быть законны резолюции этого органа. Она основана на том, что международное сообщество серьезно обеспокоено природой иранской ядерной программы и намерениями руководства этой страны. И, по-моему, резолюция показывает, что это беспокойство испытывают многие страны мира. Не только Европа, не только Соединенные Штаты, но и такие государства, как Россия и Китай. И, на мой взгляд, досадно, что к исламу Исламской Республики Иран все чаще начинают относиться как к Северной Корее, как к государству-изгою. Думаю, это не та роль, которую иранский народ хотел бы видеть в исполнении своего руководства. Резолюция написана очень четко. Она предписывает в обязательном порядке прекращение всех разработок, связанных с обогащением урана. Именно эти исследования беспокоят и нас здесь, в МАГАТЭ. Резолюция не отрицает, что у Ирана есть право на использование ядерной энергии. Она даже приветствует развитие ядерной энергетики в Иране и предложение 6 стран, которые помогли бы Ирану в полной мере воспользоваться преимуществами этого вида энергии.
Но иранские власти заявляют, что страна является полноправным членом договора о нераспространении ядерного оружия, а, следовательно, ни «шестерка», ни Совет Безопасности ООН не могут диктовать ей, как вести разработки. И, что самое главное, нет никаких доказательств, что Иран стремится получить ядерное оружие.
Да, Иран – участник договора о нераспространении оружия массового поражения. Его подпись стоит под этим документом. Но руководство Ирана с легкостью говорит в основном о правах, которые предоставляет государствам это международное соглашение. Но оно налагает определенные обязательства. МАГАТЭ выявило, что Иран нарушает обязательства, взятые в соответствии с договором о нераспространении оружия массового поражения. И более того, у международного сообщества есть серьезные сомнения в мирном характере иранской ядерной программы. Если это мирная программа, то почему мы неожиданно выясняем, что она связана с военными? Если это мирная программа, то почему у Ирана обнаружен документ, предоставленный подпольной пакистанской сетью Абдуллы Кадыра Хана, в котором описывается, как производить ядерное оружие? Если это мирная ядерная программа, то почему она связана с иранской ракетной программой, с развитием ракетных технологий? Это все очень серьезные вопросы, которые вызвали беспокойство здесь, в Вене, и заставили Совет Безопасности в Нью-Йорке предпринять определенные действия.
Сотрудничество между сетью пакистанского физика-ядерщика Хана и иранскими властями, о котором говорит Грегори Шульт, началось, как удалось установить следствию, в середине 80-х годов, то есть в районе 87-го года, когда группа ученых, работающих с Ханом, предоставили Ирану не только чертежи, но и части для создания центрифуг, необходимых для обогащения урана. Это признание Хана объясняет, почему иранские и пакистанские центрифуги столь похожи в конструкции. До этой сделки попытки Ирана создать собственные центрифуги оканчивались неудачно. До сих пор до конца не изучен вопрос о том, насколько участвовало в этих сделках пакистанское правительство. Есть данные, что Иран заплатил Пакистану немалые деньги и провел их через Bank of Credit and Commerce International. Проверить это невозможно, потому что в 1991 году этот пакистанский банк, у которого было почти 400 отделений по всему миру, развалился. Это было самое громкое финансовое дело начала 90-х. Банк обвинили в отмывании денег, пособничестве терроризму, торговле людьми и ядерными технологиями. После многих лет расследований ненайденными остались 13 миллионов долларов. Но вернусь к сегодняшнему дню. Иранское руководство столько раз заявляло о том, что никогда не остановит развитие ядерной программы, что не пойдет на поводу у международного сообщества во главе США, что для него сейчас было бы политическим самоубийством отказаться от ядерных разработок, политическим самоубийством в глазах своего же народа. Складывается впечатление, что международное сообщество не принимает это в расчет. Иначе неужели оно не могло предложить иранскому руководству достойный выход из создавшегося кризиса?
Мы сделали все, что в наших силах, чтобы предложить Ирану достойный выход. Если вы посмотрите на те предложения, с которыми выступили 6 стран, то увидите, что они предоставляют Исламской Республике массу преимуществ, как с точки зрения безопасности, так и с экономической точки зрения. Они дают возможность Ирану развивать атомную энергетику на основе новейших технологий. Они предполагают ядерное сотрудничество между Европейским Союзом и Ираном, создание совместного предприятия с Россией для обогащения урана и легальные гарантии снабжения Ирана ядерным топливом, чего не предоставляли ни одной стране мира. Это то, что касается атомной энергетики. Есть предложения, которые укрепили бы Иран политически и экономически. сотрудничество в области региональной безопасности, в области гражданской авиации и телекоммуникаций. Соединенные Штаты заявили, что готовы присоединиться к этим переговорам. Все это только для того, чтобы Иран прекратил обогащение урана. Так что если правительство в Тегеране на самом деле заинтересовано в безопасности и экономическом процветании своего народа, то оно воспользуется уникальной возможностью, которую ему предоставили.
В противном случае будут введены санкции. Обращусь еще раз к заявлениям главы Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. Эту запись и перевод предоставил Институт исследования ближневосточной прессы.
Что касается санкций, то это вопрос не сегодняшнего дня. Если вы помните, они хотели использовать этот механизм давления еще 2 года назад, говоря, что если Иран не прекратит ядерные разработки, то они примут резолюции и введут санкции. Но это не так-то просто. Это повлечет много последствий на международной арене. Они пострадают больше, чем мы. Мы контролируем ситуацию в этом вопросе. Они не должны думать, что мы никак не ответим, если они ударят. Они не должны вынуждать нас на то, чтобы мы заставили их дрожать от холода зимой и сталкиваться с целым рядом других проблем. Мы не хотим идти этой дорогой, но если они ее выберут, то им придется столкнуться с последствиями. Это не сиюминутный вопрос. Но если они это сделают, то мы ответим так, что наш ответ для них будет достаточно болезненным.
Итак, у Ирана есть 2 мощных оружия – нефть и газ. Посол Грегори Шульт.
Нефть – обоюдоострое оружие, палка о 2 концах. Не забывайте, что большая часть прибыли поступает в иранский бюджет от продажи нефти. И если иранское правительство захочет использовать нефть в качестве оружия, то навредит в конечном счете себе и своему народу. Иран также зависит от внешнего мира, поскольку должен поддерживать производство нефти на нынешнем уровне, а для этого должен модернизировать отрасль. И большая часть бензина, которую потребляет Иран, это импорт. Но я бы даже сказал, что санкции де-факто уже существуют. Иностранные банки и компании не рискуют вкладывать в эту страну деньги, не решаются на инвестиции, растет безработица и инфляция, а миллионы долларов расходуются на финансирование экстремистов и террористов за рубежом. Так что экономические санкции будут ощутимы.
Грегори Шульт, посол США в МАГАТЭ в интервью радиостанции «Радио Фарда». Самый худший сценарий, если Иран все-таки обзаведется ядерным оружием и передаст его группировке типа Хизбаллах, которую он поддерживает и идеологически, и финансово, и оружием. Об этом на днях говорил министр обороны США Дональд Рамсфелд. Тогда ведь на самом деле сейчас у Израиля последняя возможность уничтожить эту угрозу с территории соседнего государства. Большинство ракет, которые поражают израильскую территорию, иранского производства. И духовный лидер Хизбаллах грозит, что в скорости они будут долетать до Тель-Авива. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. По-прежнему нет достоверных сведений о здоровье кубинского лидера Фиделя Кастро. Говорят, что ему лучше. Брат Рауль, которому Фидель передал бразды правления страной, тоже не спешит выступить с публичными заявлениями. Шок в стране проходит, ну а в Вашингтоне надеются, что осиротевший режим когда-нибудь все-таки реформирует себя изнутри. Рассказывает наш корреспондент Владимир Абаринов.
31 июля президент Буш находился во Флориде и дал интервью испаноязычному радио «Мамби». Поскольку большинство аудитории радиостанции составляют кубинцы, ему был задан вопрос о положении на Кубе и американо-кубинских отношениях. «Если Фидель Кастро уйдет в силу естественных причин, — сказал президент, — на этот случай у нас есть план, имеющий целью помочь народу Кубы осознать, что есть лучшая система, чем та, в которой они живут сегодня». И добавил, «Никому не ведомо, когда Кастро покинет нас». По моему убеждению, это в руках Всевышнего. Всевышний принял решение в тот же день, спустя несколько часов. В прямом эфире единственного канала кубинского телевидения появился помощник Фиделя Кастро Карлос Валенсиага и зачитал подписанное его шефом обращение к народу.
«Мое здоровье, которое выдержало много испытаний, подорвано чрезмерной нагрузкой. Это вызвало кровотечение в брюшной полости. Вот почему мне была сделана сложная операция».
В том же документе сказано, что кубинский вождь временно слагает с себя властные полномочия и передает их младшему брату Раулю. С тех пор в Вашингтоне гадают, насколько серьезно болен Фидель Кастро и не означает ли его уход начало политических перемен на острове. В США живут сотни тысяч кубинцев, бежавших из страны после революции 59 года. Один из них – сенатор Мел Мартинес. Он попал в Америку 5-летним ребенком, в числе 14 тысяч детей кубинских оппозиционеров, эвакуированных с острова по инициативе католической церкви в 60-62 годах. Мартинес воспитывался в приемной семье и увидел родителей снова лишь через 4 года, когда им тоже удалось эмигрировать.
Свыше 47 лет многие из нас ждали дня, когда народ Кубы останется без Фиделя Кастро. И мне кажется, что этот момент, по крайней мере, на некоторое время настал. Я вспоминаю, как ребенком я надеялся, что мне не придется покидать Кубу и что тирания пройдет, как кошмарный сон. А потом я надеялся, что вернусь к родителям на Кубу, все ждал этого момента, но он так и не наступил. И потом, год за годом, зная, как стремится кубинский народ к свободе, видя, как рушится Берлинская стена и приходит конец Советскому Союзу, и завершается эпоха коммунизма в Восточной Европе, мы надеялись, что придет свобода и на Кубу. Сейчас, кажется, наступило время неопределенности. Выясняется, что кубинское правительство старается передать власть, не меняя режима. Я надеюсь, что призывы к свободе будут услышаны на Кубе, и это будет началом перемен и перехода к лучшей жизни. Мне неизвестны какие-либо подробности о состоянии здоровья Кастро, кроме тех, о которых сообщала пресса. Однако, на мой взгляд, передача властных полномочий не произошла бы, если бы это состояние не было крайне серьезным.
Мел Мартинес весьма влиятельный и осведомленный политик, но и он не знает ничего определенного о происходящем на Кубе.
Я думаю, существует вероятность того, что он тяжело болен или уже мертв. Я не жду какого-либо извещения на эту тему до тех пор, пока не станет совершенно очевидно, что в ближайшее время излечение невозможно. Все остальное – это домыслы. Но если нужен сценарий, то он есть. Вспомните Франко, о смерти которого не объявляли в течение некоторого времени. Полагаю, это похоже на возможный кубинский сценарий.
Испанский диктатор Франсиско Франко в 1975 году в течение нескольких недель находился на грани между жизнью и смертью, пока, наконец, не скончался 20 ноября. Все это время на американском телевидении дикторы завершали сводку новостей сообщением о том, что Франко все еще жив. В конце концов, один из юмористов в пародийной программе сообщил: «Франко все еще мертв». Фраза вошла в аналы истории журналистики. Американская разведка столько сил и времени потратила на попытки убить Кастро, а теперь, оказывается, ничего не знает о его болезни. Возможно, ЦРУ боится ошибиться. В прошлом году специалисты разведки диагностировали у Кастро болезнь Паркинсона. Вскоре Фидель появился на публике. Он произнес большую речь перед студентами Гаванского университета. Говорил он в том числе и о поставленном ему диагнозе.
Они говорят, у Кастро то, сё, он болен не тем, так и этим. Теперь вот открыли, что у меня болезнь Паркинсона.
Следующая фраза звучит как цитата из романа Маркеса «Осень патриарха». Но ведь не исключено, что это Маркес цитирует в романе Фиделя.
Меня хоронят каждый день, но в тот день, когда я на самом деле умру, этому никто не поверит.
«Я, возможно, и после смерти буду, как Сид, выигрывать битвы, сидя верхом на лошади», — сказал Кастро в той прошлогодней речи. Знаменитый герой реконкисты Родриго Диас де Бивар по прозвищу Сид Кампеадор был смертельно ранен в осажденной маврами Валенсии в 1099 году. При последнем издыхании он приказал привязать свой труп в латах к седлу коня. Увидев испанское войско под предводительством восставшего из мертвых Сида, мавры обратились в бегство. Это эффектное сравнение вполне может оказаться правдой. Смерть Фиделя не обязательно будет означать конец режима. О каком плане действий говорил президент Буш? Что делают или что собираются делать США в целях содействия кубинской демократизации? Вот фрагмент радиообращения государственного секретаря Кондолизы Райс к народу Кубы.
Все кубинцы, жаждущие мирных демократических перемен, могут рассчитывать на поддержку Соединенных Штатов. Мы призываем кубинский народ работать в стране ради позитивных изменений. Мы готовы оказать вам гуманитарную помощь, как только вы начнете прокладывать новый курс для своей страны.
Министр культуры Кубы Абель Приэто немедленно дал отпор Кондолизе Райс.
Кондолиза Райс в этой шайке вроде бы поумнее других типа Буша. Уж она-то знает, что ее послание не найдет восприимчивых слушателей в этой стране. На Кубе никто не собирается слушать послания членов иностранных правительств. Они не представляют никакой ценности для кубинцев.
Президент Кубинской национальной ассамблеи Рикардо Аларкон заявил, что ни малейших признаков нарушения обычного порядка жизни на Кубе не наблюдается.
Я бы сказал, что на Кубе спокойная, мирная, совершенно нормальная обстановка. Все те, кто спал наяву, лгал, пытался одурачить мир россказнями о том, что что-то ужасное должно произойти на Кубе, что народ вот-вот должен выйти на улицы и наступит период неустойчивости, должны теперь прикусить язык.
Никаких беспорядков на улицах Гаваны и впрямь не наблюдается. 70% кубинцев родились после прихода Кастро власти. Другой жизни они просто никогда не видели. К тому же кубинская хунта пугает народ американским вторжением. Сенатор Мартинес на вопрос, что должны делать Соединенные Штаты в связи с кубинским кризисом, ответил, что главное не допустить вмешательства третьих стран.
Я считаю, в первую очередь, не допустить вмешательства каких-либо сил извне. Если у кого-то есть желание обеспечить преемственность власти на Кубе, то это плохая идея. Это относится и к Соединенным Штатам, и к другим.
Вы имеете в виду Китай?
Я имею в виду главным образом Венесуэлу. Этот вопрос должен решить кубинский народ. Однако я думаю, что для нас также важно расслышать разные голоса, которые доносятся с Кубы и могут звучать иначе. Я на самом деле не слишком надеюсь на Рауля Кастро, но есть и другие в кубинской иерархии, кто, возможно, втайне желает иного будущего народу Кубы. Будущего, в котором нет места репрессиям, гнету и тирании.
Мартинес не случайно указал на Венесуэлу. По оценкам, президент Венесуэлы Уго Чавес только в прошлом году вложил в выживание кубинского режима более миллиарда долларов. И все же, каким образом, по мнению Вашингтона, должна совершиться трансформация режима? Пресс-секретарь Белого дома Том Сноу.
Это закрытое общество, и поэтому нам сложно оценивать ситуацию. Как бы то ни было, президент с самого начала подчеркивал значение свободной демократической Кубы, для которой после ухода Кастро наступит новая эпоха. Комиссия содействия свободной Кубе разработала планы оказания экономической и социальной помощи, помощи в сфере образования и других областях. Так что у нас есть возможность восстановить естественные тесные связи между американским и кубинским народами. И кроме того, в такой острой ситуации важно сказать людям: оставайтесь там, где вы находитесь. Сейчас не время пускаться в плавание. Предстоит масштабное восстановление. Там до сих пор ездят на «Шевроле» 57-го года выпуска, потому что страна была лишена возможности вкусить благо технологической революции, облегчившей жизнь остальному миру. Пора и кубинцам обновить инфраструктуру, систему электроснабжения, социальные службы. Это то, о чем правительство много думало в последнее время.
США разорвали отношения с Гаваной отнюдь не сразу после революции. Президент Дуайт Эйзенхауэр признал в 1959 году режим Кастро и послал на Кубу своего вице-президента Ричарда Никсона. Отношения испортились после того, как новое кубинское правительство начало национализацию частной собственности, в том числе американской. Именно национализация стала причиной торгового эмбарго. А ныне действующий закон Хелмса-Бартона запрещает администрации признавать легитимность перехода власти на Кубе к правительству, в состав которого входят Фидель или Рауль Кастро. Видимо, в Вашингтоне рассчитывают на то, о чем говорит Мел Мартинес, что в гаванском руководстве есть здравомыслящие люди. Есть надежда, что и Рауль Кастро – прагматик. Об этом напоминает в интервью «Радио Свобода» Стивен Джонсон, отставной дипломат, в прошлом отвечавший за кубинскую политику администрации.
Рауль Кастро – неотъемлемая часть тоталитарного эксперимента Фиделя Кастро на острове. Этот эксперимент осуществляется вот уже полвека. Будучи помощником Фиделя Кастро в создании государства, таким, как мы его сегодня видим, он, естественно, заинтересован в сохранении его в прежнем виде. Тем не менее, мы знаем нечто, что противоречит этому взгляду. Это визит Рауля Кастро в Китай, в результате которого он якобы поверил в эффективность китайского эксперимента, который позволяет ввести некоторые элементы капитализма и с их помощью постепенно перейти к современной, интегрированной в мировую систему экономики. По некоторым сведениям, он пытался время от времени поднимать вопросы китайской модели, но всякий раз эти разговоры пресекались его братом Фиделем.
С другой стороны, Рауль Кастро, контролирующий тайную полицию и вооруженные силы, известен беспощадностью при расправе с соперниками.
Рассказывал Владимир Абаринов. Кстати, все шесть сыновей Фиделя живут на Кубе. Тоже ведь чем не преемники. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера и в пятницу в 2 часа пополудни. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. Израиль расширяет наземную операцию в Ливане. Войска продвинутся вглубь ливанской территории на 30 километров до реки Литани. Цель операции – взять под контроль те районы, откуда Хизбаллах обстреливает север Израиля. Франция и США могут пересмотреть предложенный ими же проект резолюции Совета безопасности ООН по израильско-ливанскому конфликту. Президент Франции Жак Ширак прервал отпуск, чтобы обсудить с кабинетом ситуацию в Ливане. В Петербурге найден еще один экспонат, похищенный из Эрмитажа. Икону принес в милицию коллекционер. На сегодняшний день возвращены 13 из более чем 200 похищенных ценностей. Прокуратура Москвы возбудила уголовное дело о краже рисунков архитектора и художника Якова Черняхова из Российского государственного архива литературы и искусства. Московский окружной военный суд приговорил полковника спецслужб к 13 годам лишения свободы за шпионаж. Сергей Скрипаль признан виновным в передаче секретных сведений за границу. Грузия согласна допустить в Кадорское ущелье наблюдателей ООН на определенных условиях. Тбилиси требует, чтобы наблюдатели получили доступ и в западную часть Кадори, которая находится под контролем непризнанной республики Абхазия. В Душанбе после продолжительной болезни скончался Саид Абдулло-Нури, лидер оппозиционной исламской партии «Возрождение Таджикистана». В Ираке задержаны 4 человека, подозреваемых в причастности к похищению американской журналистки Джин Кэрролл в начале этого года. Фонд Билла и Мелинды Гейтс передает 500 миллионов долларов на борьбу со СПИДом, туберкулезом и малярией. Киргизия выдала Узбекистану 5 узбекских беженцев. На родине их обвиняют в участии в беспорядках в Андижане в мае прошлого года. Ведомство ООН по делам беженцев возмущено решением властей Киргизии. В Москве возле здания Большой хоральной синагоги задержаны 2 молодых человека. У одного изъят тяжелый металлический предмет.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее выпуски. Демография стран Кавказа, традиции семьи и реалии жизни. И как живется людям после 100 лет. В этом году Всемирный банк провел исследование демографической ситуации на постсоветском пространстве. Британский журнал «Экономист» в связи с этим поместил статью под заголовком «Бывшие коммунистические страны рискуют постареть до того, как разбогатеют». Среди стран с отрицательной динамикой в первой тройке – Украина, Болгария и Грузия, Россия на 6-м месте. Положительная динамика замечена лишь в Албании и в Азербайджане. Сегодняшний круглый стол «Кавказский перекресток» посвящен именно демографической проблеме. Этот совместный проект армянской, азербайджанской и грузинской редакции «Радио Свобода» ведет мой коллега Андрей Бабицкий.
Наши гости из Тбилиси Анзор Сахвадзе, доцент кафедры демографии Тбилисского государственного университета имени Джавахишвили. Гость из Еревана, директор независимого социологического центра «Социометр», кандидат философских наук Агарон Адибекьян. И из Баку Мушфик Шукерлу, доктор философии Института философии и политико-правовых исследований. Итак, господа, косвенным поводом для нашего сегодняшнего круглого стола была статья в «Экономисте», и там речь идет о том, что во всех постсоветских странах есть, в общем, устойчивая тенденция снижения рождаемости. В таблице, которая опубликована, показана ситуация в двух странах Южного Кавказа, в Грузии, где За 2005 год падение рождаемости составило 1,4%, и в Азербайджане. Азербайджан как раз резко выпадает из этого процесса, из этой тенденции. Там, напротив, наряду с Албанией повышение рождаемости. Албания в лидерах, там рост составил 2,7%, в Азербайджане 1,5%. Ереван, Агарон, Адибекен. Ну вот в этой статье отсутствуют цифры по Армении, поэтому, если возможно, опишите ситуацию вкратце. И вот такой вопрос. Говорят о том, что все-таки основные причины понижения рождаемости — это социально-экономические условия, которые после развала СССР резко ухудшились. Но, тем не менее, есть и культурные, и религиозные традиции. В том же «Экономисте» говорится о том, что советская культура создала, например, особый тип женщины, который был привязан все-таки больше к дому, и советская власть вынуждала женщину заниматься именно детьми. Все-таки после падения СССР роль женщины несколько изменилась.
Рекордное количество детей, родившихся в Армении, это порядка 80 тысяч, это было где-то в 87-88 году. В Армении всегда семья была культом, и дети, как органическая часть семьи, всегда была социальной ценностью. Но понятно, что после независимости и экономического кризиса здесь только проблема не в ухудшении социально-экономического положения, сколько отсутствие перспективы на будущее. Когда мы в 95-97 изучали изменения социальных установок молодежи, отношение к рождаемости, то есть к планированию семьи, у них тоже изменилось. Если раньше сельские юноши и невеста и жених хотели иметь 3-4 ребенка, городские 2-3, то в городские сейчас 1-2, а сельские 2-3 вот от силы. И поэтому у нас сегодня рождается порядка 30 тысяч детей в год. Если это взять в основу официальную статистику количества жителей в Армении, 3,2 миллиона, то это получается менее 1%. Если брать реальное число, где-то порядка 2,5 или 2,7 миллиона, то это будет примерно 1,2%. Уменьшилось число браков. Многие не могут завести семьи. Проблемы и отсутствие жилища, и отсутствие способности, там, положим, содержать семью. Проблема обеспечить рождение ребенка, потому что при наличии государственной системы, обслуживающей вот рождение детей, все-таки родители тратят средства от 500 до 1000 долларов, это примерно полугодовая зарплата государственного служащего. И нет государственной политики в области демографии, не было ни в советское время, и ни сейчас тем более. Вроде когда заявляешь об этом и предупреждаешь, что через 7-8 поколений в Армении остается 500 000, в Грузии 500 000, азербайджан может быть за это время вырасти примерно в 2 или 3 раза, то есть вся демографическая ситуация на Южном Кавказе может резко измениться, и поэтому проблема земель очень смехотворна с точки зрения будущего, кто будет жить на этой земле, если дети не рождаются. Но, к сожалению, политики глухи к этому, они говорят, что есть более первоочередные задачи, поэтому демографическая ситуация пока остается неприметной.
Мой вопрос в Баку. А что условия жизни населения в целом существенно лучше в Азербайджане, нежели в Армении? Мушфик Шукурлу.
Видимо, в этом есть определенная доля истины. За последние 2-3 года в Азербайджане действительно можно видеть экономический рост, который мало-помалу начинает отражаться на уровне жизни населения. И это, видимо, повлияло на рождаемость. Но я думаю, что эта тенденция в будущем немножко спадет. Азербайджанцы ускоренно усваивают образ жизни европейский и принимают европейские ценности. Одновременно у них идет трансформация культуры. И я думаю, что в будущем этот рост населения немножко спадет.
Тбилиси, Анзор Сахвадзе. Вот давайте поговорим, может быть, не о социально-экономических факторах, которые определяют рост и падение рождаемости, а о факторах идейных.
Я могу как демограф ответить, что нельзя увязывать падение рождаемости только с социально-экономическим положением в стране. В демографии мы говорим, что существует такое понятие – потребность в детях. Видать, вот эта потребность в детях снижается. И это связано, с одной стороны, с тем, что меняются функции семьи. Во всем мире рождаемость снижается. И это только дело времени, так как общая тенденция во всех странах одинаковая, но только вот этот путь разные страны проходят в разное время. Раньше дети составляли как бы рабочую силу для семьи с раннего детского возраста, так как традиционно семьи раньше в большинстве случаев жили в сельской местности, и этот ребенок для семьи являлся трудовым ресурсом, который способствовал увеличению дохода семьи.
Мушфик Шукурлу, Баку. Скажите, вот вы считаете, что религия накладывает свой отпечаток на эту проблему?
Я считаю, что да, действительно, религиозный фактор, идеологический фактор в этом процессе играет определяющую роль. Для азербайджанца семья и дети играют огромную роль его жизненной самореализации. И так как долгий период после распада Советского Союза рождаемость у нас была низкая из-за именно действительно материальной стороны вопроса, и сейчас сдерживающий этот фактор отходит, я думаю, что просто этот мотив выходит наружу.
Анзор Сахвадзе, Тбилиси. А скажите, вот может быть, если отрешиться от эгоистического национального интереса, может быть, это неплохо падение рождаемости? Может быть, планета устала от перенаселения, и ей, в общем, все равно, как будет происходить уменьшение численности?
Если рассматривать историю довольно длинную, то, наверное, были моменты в истории, когда существовала какая-то нация, но в течение времени этой нации не стало. Наверное, мало имеет значения, кто будет жить на Земле, но каждая уже живущая нация, конечно, беспокоится о том, чтобы она как бы продлила свое существование на этой Земле.
Иван Агарон Адебекян, вы говорили о программах поддержки рождаемости государственных, которые необходимы. Скажите, а вот на ваш взгляд, каков удачный опыт? Я знаю, например, что в Эстонии такая программа сработала очень удачно и привела к резкому росту рождаемости. А вот в Чехии такие социальные субсидии на детей не вызвали никакой заметной ответной реакции.
У нас никогда не было программ. Семья считается у нас такое святым местом, что государство пока не готова войти вот в это пространство и пытаться там проводить какую-то политику. Я вспоминаю Узбекистан советских времен, когда именно политика была, прирост населения, чтобы узбеки были самым большим этносом в Средней Азии, и они добились этого. У них были комитеты в городах, которые следили за рождаемостью в каждой семье и заставляли, чтобы городской житель имел не менее 4 детей. В соседнем же Казахстане никогда этого не было, и, по-моему, до сих пор тоже нет. Туркменистан ничего не надо было делать. Там одна женщина в течение жизни рожала в среднем до 15 детей. Это еще в советское время. Поэтому фактор религиозный, он очень неординарный. Я говорю, это Бангладеш одно, Египет другое, Албания третье, там, положим, другие исламские страны, которые ближе к международным стандартам жизни, совершенно третье. И давайте не забудем, что если на горизонте есть возможность клонирования, то ни один народ не исчезнет, и эту проблему как-нибудь мы снимем с плеч семьи или женщин. Но это я говорю в полушутку, полусерьез, то есть такая перспектива есть. Но сегодня, конечно же, нация, если она пытается утвердиться субъектом международных отношений, она должна иметь вес. А одна из этих весовых категорий – это ее численность. Понятно, что можно быть многочисленным, но и себя ничего не представлять, но быть очень маленьким – это тоже не годится хотя бы из стратегических соображений или с точки зрения безопасности и охраны собственных границ. Поэтому мне кажется, что сегодня демографическая проблема для трех республик Закавказья и даже Азербайджан – это имеет стратегическая составляющая данной нации. Поэтому я призываю политику всерьез задуматься о том, что мы делаем сегодня, не столько по результатам, а для кого мы это делаем. Вот для кого мы делаем, вот эти люди будут завтра жить на этой земле или нет. И поэтому попытка призвать их, ну, положим, вот к этой исторической ответственности пока безуспешная. Но я думаю, что, может, кто-нибудь услышит нашу передачу и осознает вот всю эту пагубность.
Последний вопрос. Баку Мушфик Шукурлу. Скажите, а вот для Азербайджана историческая ответственность – это снижение или рост численности населения в сегодняшних условиях?
Для нас тоже, я думаю, что главный момент тут упредить будущее снижение роста населения, ибо демографический вопрос сейчас стал государственной важности вопрос. Многие государства, знаете, в Европе с ужасом смотрят на завтрашний день, не зная, как они будут обеспечивать человеческим потенциалом свою экономику, свою армию и так далее.
Благодарю вас. Мы завершаем сегодняшний круглый стол. В нем участвовали из Еревана Агарон Адибекьян, директор независимого социологического центра «Социометр», кандидат философских наук. Из Тбилиси Анзор Сахвадзе, доцент кафедры демографии Тбилисского государственного университета имени Джавахишвили. И из Баку Мушфик Чукерлу, доктор философии Института философии и политико-правовых исследований.
Круглый стол вел Андрей Бабицкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал. В обыденной жизни людям не свойственно заглядывать слишком далеко за возрастные границы 70-80 лет. Так уж распорядилась природа, что основные наши интересы находятся во временных пределах до 60. Однако за последние десятилетия стало существенно увеличиваться количество людей, которым за 100. Одни считают, что это результат развития медицины, другие, что причина долголетия в общем улучшении качества жизни. Как бы то ни было, столетних людей становится больше и в России, и в других странах. Как им живется? На тему работал Владимир Ветрашко.
Голландия – небольшое государство в масштабах Западной Европы. Самарская область – небольшой регион в масштабах России. Обе эти территории примерно сопоставимы по площади. В Голландии есть море, в Самарской области – Волга. Не море, конечно, но река весьма внушительная. Как не все 16 миллионов голландцев живут у моря, так и не все 3,5 миллиона жителей Самарской области живут на берегах Волги. Что можно еще отметить для сопоставления жизни столетних людей в названных двух землях? То, что они расположены примерно на одной широте северного полушария. Готовя к эфиру два репортажа на заданную тему, я примерно подсчитал, что в Голландии один человек из 11 тысяч старше 100 лет. А вот в Самарской области один из 64 тысяч. То есть в Голландии коэффициент 100, назовем это так, в 6 раз выше, чем в Самарском регионе. Но любопытно, что на Волге количество столетних растет, а в королевстве Нидерланды уменьшается. Почему? Начнем с репортажа из Амстердама. Софья Корниенко.
По числу долгожителей Нидерланды долгое время занимали первое место в Европе. Однако за последние годы число голландцев старше 100 лет опустилось чуть ниже среднеевропейского показателя. Это объясняется ростом так называемого риска смерти среди граждан старшего возраста. Современная медицинская этика позволяет безнадежно больным пожилым людям по желанию раньше уходить из жизни. Иными словами, сегодняшняя практика не располагает к борьбе за жизнь любой ценой. За последний год число тех, кому за 100, в Нидерландах сократилось на несколько человек. Согласно данным, на 1 января этого года в королевстве насчитывалось 1374 человека старше 100 лет. В прошлом году эту редкую возрастную группу составляли 1381 человек. И все же почти 1500 человек старше 100 лет – внушительная цифра для страны с населением в 16 миллионов. В 1950 году таких долгожителей было в Голландии всего 40. Тогда столетний юбилей воспринимался в Европе как чудо, достойное книги Гиннесса. Почему за послевоенные годы число долгожителей так значительно выросло? Голландские ученые подсчитали, что причина кроется не столько в улучшении качества услуг здравоохранения. Этот фактор добавил среднему голландцу примерно 5 дополнительных лет жизни, сколько в улучшении качества самой жизни, благодаря которому средний голландец живет на 20 лет дольше, чем полвека назад. Жители наиболее престижных районов и дорогих пригородов Амстердама и Гааги живут дольше менее обеспеченных соотечественников с севера и юга страны. Большинство голландцев старше 100 лет – женщины. На каждых 6 женщин-долгожительниц приходится всего по одному мужчине. В течение многих лет самой старой женщиной в Европе оставалась голландка Хенрике ван Андельс-Хиппер, 1890 года рождения. В интервью программе «Нетверк» нидерландского телевидения 2 года назад она рассказала, что помнит и появление первых велосипедов в Голландии в 897 году и электричество в 908. Хенрике ван Андельс-Хиппер.
Я цикл от моей мудрой.
Да, я хорошо помню. Как же не помнить? Вдруг керосинки все убрали, и нужно было на кнопочку нажать. И зажигался свет. Чудо, да и только. Ну вот, часы бьют 6:30. А раньше я всегда справлялась одна, но теперь уже нет.
Доброе утро, Меврау ван Андель. Хорошо спали?
Лучше всех.
Зав. Отделением дома престарелых навещал Хенрике ван Андельс-Хиппер каждое утро и беспокоился, что скоро ему самому уходить на пенсию.
Скоро я уйду на пенсию и не смогу все время заходить, но я все равно буду навещать ее.
Любопытный факт. Из голландок, достигших 100-летнего возраста, целых 12% никогда не были замужем. Хенрике ван Андельс-Хиппер до 46 лет жила с родителями, но затем все же нашла свою вторую половину. Поругавшись с деспотичной матерью, она навсегда порвала связь с семьей. 20 лет она была счастлива с мужем, но в 59 году он умер, детей у них не было. До 106 лет Хенрике жила одна. Приблизительно четверть тех, кому за 100, живет в Нидерландах самостоятельно, то есть в одиночестве, остальные в домах престарелых. Но если для русского уха словосочетание «дом престарелых» подернуто холодом отчуждения, предательства близких и запахом нищеты, для голландцев это понятие звучит нейтрально и вполне привычно. Дом престарелых – удовольствие не из дешевых и, как правило, больше напоминает дом с вполне уютными отдельными квартирами, нежели клинику. Где бы ни жил голландский долгожитель, со столетием его приходит поздравить мэр города или представитель муниципалитета. Юбиляр также получает поздравительные письма и серебряную памятную медаль от местных властей и от самой королевы. Хенрике ван Андельс-Хиппер очень гордилась своей встречей с королевой Беатрикс и еще помнила песню, которую пели по поводу рождения на свет предыдущей королевы Юлианы в 909-м.
Кэшрование, дай трование.
Теперь люди разучились довольствоваться малым, совсем разучились. Вы все время хотите всего еще, еще больше, больше. Я многого не желала, поэтому и не смогла многое потерять. Просто храню присутствие духа и надеюсь, что однажды меня найдут мертвой утром в постели.
Возможно, это вполне закономерно, но большая часть столетних голландцев даже в таком почтенном возрасте отличаются отменным здоровьем и утверждают, что мало думают о смерти. Хенрике ван Андельс-Хиппер скончалась в августе прошлого года в возрасте 115 лет.
Корреспондент Радио Свобода в Королевстве Нидерланды Софья Корненко. Переместимся примерно по 53-й параллели на восток, к Самаре. Отсюда передает корреспондент Радио Свобода Сергей Хазов.
В Самарской области проживает 3 200 000 человек, из них 1 100 000 в Самаре. По данным статистики, Самарская область – область пенсионеров. 26% населения составляют пожилые люди. Самый, если можно так сказать, распространенный пенсионный возраст, который называют пожилым, от 60 до 74 лет. Старческий возраст от 75 до 90 лет у почти 110 тысяч самарцев. Долгожителей, людей в возрасте старше 90 лет, в Самарской области проживает немногим более 6 тысяч человек. Старейшим жителем Самарской области можно было бы считать Афанасия Васильевича Кириллова, в 2004 году отметившего 114-летие. Но, к сожалению, Афанасий Васильевич сегодня живет у своих близких родственников в другой области. По данным Самарского комитета статистики, количество жителей, возраст которых превысил 100 лет, за последние 15 лет увеличилось на 10%. Сегодня полсотни самарцев могут похвалиться тем, что отметили свой вековой юбилей. Рост долгожителей врачи объясняют улучшением медицинского обслуживания и уровня жизни в целом. Однако по данным переписи 2002 года выяснилось, что более половины самарских долгожителей почти всю жизнь провели в сельских районах, где экологические условия заметно лучше, чем в городе. Любопытное исследование кафедры геронтологии Самарского медицинского университета. По собранной врачами информации, старожилы, несмотря на преклонный возраст, предпочитают физический труд. Медики отмечают, что на долголетие влияет и питание. Долгожители пищу предпочитают простую – каши, супы, соки из овощей и фруктов. Продолжает геронтолог Артем Кораблев.
Мужчин и женщин среди долгожителей примерно оно равное. Разница в численности мужчин и женщин ощущается в возрасте до 70 лет, поскольку по статистике средняя продолжительность жизни мужчин 60 лет, а женщин 72 года. У нас за всеми долгожителями наблюдают социальные работники. Это делается даже в случае, если ветеран живет с детьми и внуками. Наблюдение за человеком, которому 100 лет, это бесценная информация для нас, геронтологов. Конечно, мы не рассматриваем стариков только с позиции нашей науки. Вообще просто общение с ветеранами, которым больше 90 лет, это очень интересно и увлекательно. У большинства стариков прекрасная память, здоровый ум. Причем о событиях 60-70-летней давности ветераны рассказывают так, словно это было вчера. Конечно, образ жизни стариков повлиял на их нынешнее прекрасное самочувствие. К примеру, Ильяс Шамбазов родился еще в 1903 году. Ильяс Галяутдинович до 84 лет работал в колхозе села Надеждино. Потом переехал в Самару. Особых секретов долголетия у Ильяса Галяутдиновича нет. Но вот что касается питания, ветеран предпочитает натуральные продукты, овощи, мясо, фрукты, ягоды. Столетний ветеран рассказывает, что из-за стола нужно вставать с легким чувством голода, тогда долголетие обеспечено. Что интересно, спорт тоже играет важную роль в жизни долгожителей. Обычная зарядка помогает долгожителям всегда быть в тонусе. Мы проводили исследования и выяснилось, что ветераны старше 90 лет так или иначе, но выполняют зарядку. Одни у тренажеров во дворе, другие просто превращают в зарядку занятия по дому. Один столетний старец дома до сих пор занимается гантелями. Другой следит за чистотой, подметает полы, а это занятие, в принципе, по количеству движений не уступает хорошей зарядке. В Самаре построены два дома ветеранов. Это целый комплекс для пожилых людей, многоэтажные дома, где есть продуктовый магазин, прачечная, медпункт. В двух домах ветеранов проживает больше 15 пенсионеров в возрасте старше 90 лет. Все это одинокие старики, но, несмотря на это, они полны оптимизма и жизнелюбия. Есть любопытный феномен у долгожителей – высокая социальная активность. Вот я вспоминаю одну из жителей Самары, которая на своем столетнем юбилее показывала такую огромную стопку почетных грамот, что ими можно было, наверное, оклеить половину квартиры. Ветераны, они люди активные и не привыкшие сидеть дома. Интересно, что люди в 90-100 лет порой заметно активнее, чем 60-70-летние.
Рассказывал геронтолог Артем Кораблев. По словам геронтологов, продолжительность жизни стариков, живущих в семье, выше, чем у одиноких людей. Наверное, не случайно 90% самарских старожилов живет в семьях вместе с детьми, внуками и правнуками. Это настоящие многодетные семьи, где уважают старших и заботятся о младших. В таких семьях нет конфликта поколений, и ветераны, которым по 90-100 лет, самые уважаемые в доме люди. На юбилее здесь собираются всем семейством, по 50 и более человек. Внуки и правнуки, дети и праправнуки чествуют главу семьи, подтверждая, что быть долгожителем почетно.
Сергей Хазов из Самары. Как дожить до 100 лет и чем заняться в этом возрасте? Мы познакомились с практикой в Голландии и России.
Над темой работал Владимир Ведрашко. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Избиение малышей в детском доме Красноярска. Какие причины порождают насилие против детей в современной России? Тему обсуждаем с Олегом Мироновым, бывшим уполномоченным по правам человека в России, и Олегом Шениным, бывшим членом Политбюро ЦК КПСС и первым секретарем Красноярского крайкома КПСС. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Ну, во-первых, война в Чечне все-таки закончится. Второе, благополучие россиян будет неизмеримо выше. Ну и самое главное, рождаемость детей повысится, в каждой семье будет 5-7 детей.
А я планирую через 20 лет не жить в России, потому что хочу жить в человеческих условиях.
По-моему, будет хуже, потому что вот такие вот здания понастроили, и скоро, наверное, и будет картошку негде сажать.
Я считаю, что будет вот то, что говорили коммунизм, вот то и будет. Будет прекрасно все.
Сильный и могучий.
России не будет вообще. Съедят нас. Но если наше правительство все скинут и поставят порядочных людей, вот тогда, может быть, что-то будет. А так?
Через 20 лет, судя по тому, что творится, ничего хорошего. Я в школе преподаю, бывший военный, бардак, ничего хорошего не будет.
А меня через 20 лет уже не будет.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520 и 9585.